Программа «Код доступа».
Добрый вечер. Юлия Латынина, как всегда, в это время по субботам. Для моих американских слушателей напоминаю, что меня можно будет увидеть вживую в Нью-Йорке в эту среду, вернее, в следующую, 30 мая, в 7:30. И билеты продаются на сайте RussianStage.com. И в Бостоне меня можно будет увидеть на следующий день, в четверг, 31 мая, тоже в 7:30, в Макро Сентер. И билеты продаются в книжном магазине «Петрополь». И все это написано на сайте Латынина ТВ, на котором написано, что он Анна Construction, но он все равно уже работает, и на нем тоже можно увидеть YouTube-версию этой передачи. К сожалению, у меня только что испортилась камера, так что YouTube-версия существует только в виде аудио сегодня. И две важнейшие международные истории, которые случились в России вот-вот. Одна история – это международная следственная группа официально обвинила Россию в том, что именно ее БУК сбил Боинг, малазийский Боинг на Украине, и история о том, как Трамп разорвал встречу с Северной Кореей, которую я подробнее пишу в «Новой газете», поэтому, если есть, можно здесь. Начну с истории с БУКом. Я уже подробно рассказал Пархоменко вчера, поэтому я не буду повторять многих деталей, и хочу, в общем, две вещи заметить. Что, на самом деле, в общем, в истории с БУКом действительно все было ясно в общих чертах с самого начала, с того момента, когда Стрелков на своем блоге в стиле ликующей обезьяны с гранатометом опубликовал торжествующий пост про то, что вот птичка паца, и просили же мы не летать над нашей территорией. И было ясно, что это не может быть обезьяна с гранатометом, потому что БУК, в отличие от какого-нибудь стингера, которому можно обучить пользоваться даже афганского маджахеда, это серьезная установка. Это машина, которая требует профессиональных операторов, и этими профессиональными операторами могли быть только российские солдаты. Собственно, в этом смысле вот история с БУКом, она типичная история для всех типов войн, которые ведет Россия, начиная с российско-грузинской и кончая, конечно, войной в Донбассе, которые устроены так, что есть вот эти вот какие-то, в кавычках, добровольцы, которые играют роль такого, которые фронтируют реальных солдат. Эти добровольцы, как правило, не умеют сражаться, они умеют только грабить, они умеют убивать, а умирать они не очень умеют. Как, допустим, это выяснилось в российско-грузинской войне, когда те люди, которые должны были первоначальному замыслу в августе отражать грузинскую агрессию, когда грузины действительно двинулись на Цхинвали, да, они куда-то разбежались, засунулись в разные дырки, и грузины два дня стояли в Цхинвали, пока их не выбили ковровыми бомбардировками и тем же самым градом. Так вот, значит, вот, собственно, как оперировала Россия в Донбассе. Каждый раз появлялись ликующие заметки, что добровольцы отобрали у украинской армии БТР, и после этого поизвозились российские БТР. Появлялись ликующие заметки, что отобрали у украинской армии танки, и появлялись, соответственно, уже завозились российские танки. Точно так же появилась, если вы помните, ликующая заметка, что вот добыли украинский БУК, после этого под это дело был завезен российский БУК. Мы теперь знаем, благодаря Беллинкету и международной следственной группе, что он был завезен из Курска. Они проследили путь этого БУКа по километрам, потому что в наше время масс-медиа все люди вокруг видели, что везут эту диковину, делали фотографии, выкладывали в их интернет, и все эти фотографии там остались. Это тоже типичная проблема, как в эпоху цифровых СМИ раскрываются преступления, потому что, вот, например, как раскрываются преступления по биллингам особенно, если люди не знали, что если эти преступления ненамеренные. Да, ну вот так они и раскрываются, что люди пошли с кем-то попить водки и перед этим созванивались с этим человеком, а потом стукнули его трубой по голове, а потом следователь берет телефон и говорит: «А, слушай, так вот где же ты был, а вы же созванивались». Вот точно самое интернет сыграл роль такого гигантского телефона и таких гигантских биллингов, на которые можно было посмотреть и видеть, как этот БУК едет из Курска в Украину, и даже можно видеть, как он запускается, и можно видеть все его особенности, вплоть до циферок на борту и вплоть до характерных примет, типа того, что у него один из катков нестандартный. Вот и, собственно, еще раз повторяю, да, что все это было ясно. примерно с того самого момента, когда Геркин вот испустил эту свою ликующую фразу. Но теперь мы имеем уже не примерное представление, теперь мы имеем вот стопроцентное представление. Вот у нас воссоздан путь этого бока, как английские исследователи воссоздали путь Полония. Да, вот каким самолетом его привезли, в каком гостиничном номере ковтуна и лугового его разливали по чайнику, куда бросали полотенце и так далее, и так далее. И кроме этого, я обращаю ваше внимание, что еще очень сильная вещь, которая впервые опубликована. Дело в том, что там представлены, объединенная следственная группа представила публике обломки зенитной ракеты, а на обломках шильдик с индивидуальным номером. То есть, грубо говоря, паспорт. Вот у нас на сайте «Эхо» уже висит прекрасная статья Марка Солонина, в которой обращено внимание, что таким образом получается, что преступник забыл паспорт на месте преступления, а поскольку по паспорту ясно, какая ракета и откуда приехала, то теперь все, что достаточно сделать российскому генеральному штабу, это показать бумаги, каким образом все-таки эта ракета жизненный путь и как он был, как она была утилизирована. И, пожалуй, одна вещь, которую я хочу заметить по поводу этой истории, это вот как раз вернуться к стратегии Кремля в Украине, не только в Украине, стратегии уменьшения ответственности, которая на самом деле приводит к уменьшению контроля. Потому что Кремль везде во всех своих войнах, во всех своих гибридных войнах, я бы сказала, да, он делает такие, он устроит таким образом, что они меньше напоминают войны и больше спецоперации. А у него всегда кто-то фронтирует, вот эти самые шахтеры и трактористы. А ему всегда важно, чтобы, да, всегда в последний момент можно было отвертеться и сказать, это не мы. И в данном случае проблема заключается в том, что, конечно, как только вы утрачиваете хотя бы частично монополию на насилие, вы также утрачиваете контроль. И, скажем, да, вот в чем проблема истории с буком? Если бы этот бук действительно завезли в полном комплекте, и если бы им оперировала военная структура от и до, если бы там была нормальная система, нормальная структура военного командования, да, то там бы к этому буку была бы нормальная радарная машина. У этой отдельной машины пусковой установки тоже есть радар, который тоже может следить за целью, собственно, вот и наследил. Но обычно в комплект полагается еще одна радарная машина, которая действительно может установить, что это за цель. И действительно может понять, что это не украинский транспортник, который они собирались сбивать. Вот если бы эта техника применялась не в окружении обезьян с гранатометом, а если бы ей командовали вот не какие-то странные люди, которые не вели нормальной войны, то этого бы не произошло. Да, то поняли бы, что это самолет малазийский. И, собственно, еще одна вещь, конечно, которую нельзя не обратить внимания, что вот, конечно, это конец. Вообще история, вся история с Буком была концом нашего дискурса о том, что мы не причастны к тому, что происходит в Донбассе. И вообще она была, заметим, концом западного сочувствия к российскому вранью. Потому что, скажем, во время российско-грузинской войны в значительной степени России удалось навязать свою точку зрения западному миру. Было большое количество полезных идиотов, или совсем не идиотов, но полезных людей, которые начали рассказывать, что вот это Мишеко, что он совершил агрессию, что вот он напал на мирно спящий Цхинвали. Даже про Крым что-то там говорили, то есть это находились отдельные европейские политики, которые за красивые глаза или за большие деньги говорили, что вот, ну, смотрите, вот там, значит, украинские фашисты захватили власть, Россия спасала. После Бука, если вы заметили, вот это вот бесконечное наше вранье, Боинг, но не Буком, Бук, но не наш, наш, но не мы, и вот, пожалуйста, вам еще диспетчера испанского, который оказался потом испанским мошенником, и вот вам, пожалуйста, снимок, на котором, самый натуральный, на котором виден Боинг размером в 2 километра, и вот вам, пожалуйста, признание украинского пилота, который сбивал этот самый украинский самолет. Вот эта система бесконечного вранья, которая отстреливается как тепловые ловушки для того, чтобы спутать человека. И во внутреннем распорядке она более-менее пригодилась. Потому что это вообще, заметим, одно из интересных особенностей фейк ньюс, что когда вы говорите правду, ну или те вещи, которые приближенные к правде, то вы говорите всегда в одном направлении. Вы можете вносить какие-то существенные коррективы, даже очень существенные в детали. Но направление у вас общее остается неизменным. А когда вы говорите вранье, вы все время продуцируете разные такие тексты, которые взаимно противоречат друг другу. Потому что очевидно, что если Боинг был сбит украинской ракетой из Бука, то он не мог быть сбитым украинским истребителем. А если он был сбит украинским истребителем, то очевидно, что трупы были нормальные, они не свежие, как потом утверждал Стрелков. Да? А то вот получается, что, во-первых, это не мы сбили, а во-вторых, трупы были не свежие. И так вот, что вот эта вот система вранья, она завораживающе действует на наиболее глупых людей, на людей, подверженных пропаганде, потому что она является такой мифологической системой, она представляет, она должна, да, как бы превратить действительность в набор совершенно противоречащих друг другу, но равновероятных идей. Да, вот в свое время чем отличается мифологическая картина мира от научной? Тем, что мифологическая картина мира, она объясняет действительность самыми разными способами. А вот древние египтяне считали, что небосвод – это небесная корова, что небосвод – это океан, по которому плывет лодка бога Солнца, что небосвод – это богиня неба, изогнувшаяся над своим мужем землей, и что небосвод – он стоит на четырех ножках на балдахине. Да? И вот в некоторых местах это даже совмещается в одних и тех же рисунках. И вот никто не думал, что если небо – корова, то оно не может быть океаном. Да, вот точно так же потребитель вот этого бесконечного кремлевского вранья не замечает, что если, значит, украинцы сбили Боинг истребителем, то трупы не могли быть не свежие. А наоборот, людей с нормальным научным складом мироздания, с научным складом мышления, которые все-таки хотели бы знать, что такое небо на самом деле, то на них, конечно, эта история про то, что небо одновременно и корова, и океан, оно действует довольно угнетающе, и оно заставляет просто дисконтировать данный источник информации как нечто, что является чем-то, кроме источника абсолютного неинтересного вранья. Вот в этом смысле история с Буком была тем поворотным моментом, после которого российской пропаганде за рубежом, что бы она ни говорила, просто перестали верить. И когда вот сейчас, да, там мы рассказываем по поводу Сирии, что сирийцы, да, сами себя газом отравили, чтобы скомпрометировать мирного Асада, или когда наш полпред в ООН, господин Небензя, говорит по поводу Скрипалей, что типа им уже в госпитале ввели нервно-паралитическое вещество подкожно, да, то как-то это, ну, настолько дико звучит. И видно, какое чудовищное падение произошло не столько с уровнем российской пропаганды, сколько с уровнем доверия к ней на Западе со времен российско-грузинской войны, когда эта пропаганда, ну, если не шла на ура, то, во всяком случае, в качестве точки зрения фигурировала. А уж если сравнивать с 30-ми годами, когда российская пропаганда действительно шла на ура, и когда Вилли Менценберг сумел продать Западу значительную часть тех идей, которыми до сих пор живет левое общество, типа борьбы против империализма, там, вины Запада перед колонизованными народами и так далее, и так далее, и, так сказать, уравнивание буржуазии с фашизмом, то там вообще никакого сравнения нету. Ну и последняя виньетка, которую, конечно, я не могу не добавить по поводу Бука. Это еще сделал маленький подарочек Беллинкет, который установил, что тот человек, который, тот ГРУшник, который был непосредственно отвечал за транспортировку Бука в Украину, это человек, которого зовут Олег Иванников, и он же был идентифицирован как человек, который под псевдонимом генерал-лейтенант Андрей Лаптев возглавлял Министерство обороны Южной Осетии с 2006 по 2008 год. То есть к вопросу, да, о том, что происходило во время российско-грузинской войны. И, конечно, российская реакция, она ожидаема, но проблема о том, что она определяется, вот, да, область определения множества этих российских реакций, она только внутри Российской Федерации, она никого не интересует, она вызывает гомерический хохот. Она может существовать только в заголовках новостей Яндекс. Вот я тут нечаянно, случайно сделала грех и зашла на Яндекс. Мне надо было что-то там другое открыть, мне надо было какой-то русский поиск сделать. Яндексом же сейчас невозможно пользоваться. И там, естественно, вместо новостей о выводах международной следственной группы были новости типа «Опять ничего не установили, Москва опровергает» и так далее, и так далее. Да, так вот, когда Владимир Владимирович Путин в ответ на вопрос по Боингу говорит, а давайте нам поучаствовать в расследовании, то возникает вопрос, а с какого боку, вот, если Россия не виновата, то при чем здесь участие России в расследовании? Самолет нидерландский летел в Малайзию, разбился над Украиной, наших граждан там не было, с какого бока там мы? А почему-то не принимает участие в расследовании, не знаю, Иран, Аддис-Абеба. А если мы сбили этот самолет, ну, когда это преступник принимал участие в расследовании? Он принимает участие только в суде и только на скамье подсудимых. Еще одна крупная международная история. Это история про отмену встречи Трампа и Ким Чен Ына. И, конечно, это такая виньеточка. Знаете, вот самый день, когда эта встреча была отменена, правда, потом оказалось, что Ким Чен Ын быстренько побежал и встретился с президентом Южной Кореи, и после этого он сказал, что он все-таки готов встречаться с Трампом, и Трамп сказал, ну, конечно, я тоже готов встречаться. Да, то есть вдруг выяснилось, что все не так страшно, по крайней мере, вдруг, как только на Ким Чен Ына грозно рыкнули, так он сразу подался. Так вот, такая виньеточка. Я захожу на сайт slate.com, такой левый сайт, в тот самый момент, когда Трамп отменяет встречу, и первой новостью читаю о том, как, значит, позорные консерваторы проиграли в суде очередной процесс о том, как вот мальчик, который считает себя девочкой, требовал того, чтобы его пускали в женский туалет, и, значит, суд поддержал его просьбу. Это вообще такая большая история в Америке. Если вы знаете, в свое время Обама разрешил трансгендерам, мужчинам пользоваться женскими туалетами и наоборот. Трамп это дело отменил. И довольно поразительно, что это быстро выросло в большую проблему. То есть вот этой проблемы еще 10 лет не существовало. Вдруг выяснилось, что нет, это такое капитальное завоевание человечества. И что если мальчик считает себя девочкой или девочка считает себя мальчиком, они могут пользоваться тем туалетом, к которому они считают себя причастными. И помимо того вот этого удивительного соображения, что как же, ребята, ну это же проблема не было еще вообще 6 или 7 лет назад. Да как она вдруг приобрела такое гигантское значение? Но есть же все-таки некий здравый смысл, который заключается в том, что помимо мальчика, который считает себя девочкой, к нуждам которого я отношусь с пониманием и уважением, есть все-таки девочки, которые продолжают считать себя девочками, заходят в туалет, видят там мальчика и немножечко напрягаются. И все-таки, скажем, девочки, которые считают себя девочками, их больше, чем мальчиков, которые считают себя девочками. И как-то надо все-таки подумать об их чувствах. Хотя, конечно, наверное, самое простое во всем этом – просто к черту отменить эти буковки «МЖ» на туалете, как, кстати, в Америке все чаще и происходит. Потому что не такое это страшное дело, если все заходят в одну и ту же самую дырку. В конце концов, человечество тысячи лет именно так жило под кустиком, и ни на каком кустике не было написано буква «М» и «Ж». Но, собственно, не будем уподобляться сайту slate.com и перейдем к действительно важной международной новости, к поступку Дональда Трампа. Я немножко по-другому буду об этом сейчас говорить, чем пишу в новом, чем пишу в новой газете, но все-таки напомню предысторию. История о том, что при Обаме сидел вот такой Ким Чен Ын, испытывал ядерное оружие и средства его доставки, захватывал американских заложников, например, студента Отто Вармбира, о котором я чуть потом поговорю, убивал своих родственников. Значит, у Ким Чен Ына какой-то большой, видимо, садистский интерес к этому делу, потому что одного родственника расстреляли из зенитных пулеметов. Другого, правда, не родственника, а генерала, сжег лично Ким Чен Ын из гранатомета. Если вы помните, там двоюродного брата как раз в лучшем стиле, как со скрипалями, травили какой-то страшной штукой в Малайзии. И, в общем, было ясно, что, да, это чрезвычайно опасный субъект, страна-изгой, сумасшедшая страна. Единственная надежда которой на то, чтобы ее заметили, это шантажировать мир ядерным оружием. А при президенте Обаме ничего с этим не делалось, потому что все-таки стиль президента Обамы был такой извиняться перед всеми теми, кто строит свою внутреннюю и внешнюю политику на ненависти к Америке. А перед Кимом все-таки как-то извиняться было даже не как перед Кубой, совсем нехорошо. И вот пришел Трамп, обнаружил такой непорядок в собственном доме, на пороге собственного дома. И начал быстро огрызаться на Кима. Кем он только его не называл, маленьким и толстеньким, маленьким ракетным человечком. Все американские газеты были в ужасе. Редко американская газета выходила в этот момент без заголовков о том, что вот Трамп, как слон в посудной лавке, действует. И уж если не было фото на ней Трампа с Путиным, то на ней был Трамп, который делает какое-то безобразие в Корее. И вдруг оказалось, что эта тактика Трампа сработала, потому что Ким Чен Ын вдруг захотел полез обниматься и договариваться. В частности, он отдал вот этого заложника, Отто Рамбира, студента, который был приговорен в Северной Корее к 15 годам заключения только за то, что он сорвал себе на память какой-то местный плакат. И совершенно удивительно было то, что когда в армии возвратился на родину, то либеральные СМИ никак не поставили это в заслугу Трампу. И даже когда в армии рассудили, газеты выходили с совершенно потрясающими заголовками. Особенно отличилась «Хаффингтон пост», очень влиятельная либеральная, которая буквально опубликовала статью, opinion под заголовком, что вот, который гласил, что наконец-то белый привилегированный самец, наконец-то Северная Корея показала, что белые привилегии не помогают. И даже когда оказалось, что Вармбьер приехал на родину мертвый, психически мертвый, оказалось, что мальчик перенес клиническую смерть, и его оживили физически в Северной Корее, но мозг его, судя по всему, так и не ожил. То есть он двигался как овощ, жил как овощ, и очень скоро после этого умер. И даже после этого значительное количество левых сайтов продолжалось издеваться над Вармбьером и писать тексты типа о том, что нам его не жалко, потому что, значит, вот этот белый привилегированный самец, который нарушал законы чужой страны. Вот нарушал законы чужой страны, это было, да, совершенно потрясающие посты на эту тему выходили, потому что, конечно, додуматься до того, чтобы одобрять правительство тоталитарной диктатуры, которое расстреливает своих граждан из зенитных пулеметов, держит народ впроголодь, сажает их в жуткие концентрационные лагеря, и которая 15 лет дает студенту, сорвавшемуся на память плакат, это, конечно, для этого надо быть, конечно, сильным левым американцем. Вдруг Ким Чен Ын, когда на него надавили, вдруг сделал вид, что он хочет договариваться. То есть оказалось внезапно, что он заявил о готовности встречаться с Трампом, он послал на Олимпиаду в Южной Корее свою сестру. И очень смешно была тоже реакция американских СМИ, ведущих американских СМИ на присутствие этой сестры на Олимпиаде, потому что никто не публиковал ни слова извинения за рикатуры, за насмешки, за рассказы о плохой дипломатии Трампа, а вместо этого просто воспевали такие СМИ, как CNN и ABC, поведение Северной Кореи. В частности, они рассказывали о том, какая замечательная сестра у Трампа, как она просто затмила собой всех, особенно вице-президента Пенса. И что самое удивительное, воспевали даже вот эту вот северокорейскую массовку, которая хлопала, потому что ее выучили в тоталитарном государстве хлопать, и даже это вызывало восторг. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Юлия Латынина и я говорила о саммите Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, который сейчас, скорее всего, не состоится, а может быть состоится, а может быть будет отложен. И вот я обращаю ваше внимание, что часто говорят, что Трамп непоследователен во внешней политике, и, как ни странно, мы видим, что он очень последователен. Он наезжает, а потом отступает. Это чистая тактика бизнес-переговорщика. И мы видим, что она работает, вот ровно как он сделал в Сирии после того, как Асад заступил за красную черту, Трамп наехал, потом отъехал, когда он тихо разбомбил, то, в общем, Кремль был уже счастлив и не предпринимал никаких усилий, кроме пиар против Трампа. И вот мы видим, что в марте этого года вдруг происходит существенная подвижка, потому что Ким Чен Ын вдруг заявляет о готовности встречаться с Трампом, он встречается с лидером Южной Кореи, что было совершенно неслыханно. Дальше он в этот четверг взрывает ядерный полигон, говорит, правда, потому что это ему, они завершили цикл ядерных испытаний, и полигон им не нужен. Понятно, что это на самом деле была классическая корейская разводка. А давайте мы вас разведем и продолжим пить сливки. То есть примерно такая разводка, которую, скажем, Иран проделал с американцами в тот момент, когда Обама подписывал с ним договор. В результате, конечно, Иран чем-то поступился и довольно существенными вещами. Но на самом деле в стратегическом смысле Иран получил гигантский прилив денег и технологий, которые позволили ему продолжать работать над ядерным оружием и средствами доставки. Но тем не менее, все равно корейцы раньше никогда даже этого не делали. В частности, они освободили еще 3 американцев. Уже хорошо. При этом как-то вот не особенно CNN это освещало как достижение Трампа. Никак не извинялась за слона в посудной лавке. Дальше, естественно, происходит следующее. Потому что Ким Чен Ын не хотел договариваться. Он хотел делать вид, что он договаривается. Это тоже понятно. И это тоже большая разница. Тем более, что есть еще Китай, с лидером которого Си Цзиньпином накануне всех тех происшествий Ким Чен Ын встречался. Китаю важно иметь Ким Чен Ына, знаете, в качестве таких вот донбасских добровольцев. Да, в качестве такого неуправляемого снаряда, которому всегда можно угрожать Америке. И вообще, конечно, Си Цзиньпину выгодно ослабление Америки в любом виде. И, соответственно, начинают происходить всякие неприятности, которые заключаются в том, что американцы приезжают на подготовку встречи в Сингапур, где она должна была происходить, а корейская делегация просто не является. И когда уничтожают тот же самый ядерный полигон, то зовут журналистов, на глазах которых делают красивую картинку, но экспертов почему-то не зовут. Ну, а, соответственно, рождается вопрос, а что значит уничтожение ядерного полигона взрывами? Ну, вообще-то, извините, на ядерном полигоне, он взрывается по определению, да, он создан для того, чтобы на нем что-то взрывалось. Если вы красиво показали, как взорвались 3 деревянных домика, то это, в общем, не значит, что вы уничтожили те секретные тоннели, которые могут продолжать иметься на полигоне. И самое главное, что Северная Корея вдруг начинает делать разные удивительные заявления по поводу Майкла Пенса. Значит, дама, которая у них занимает пост замминистра обороны, то есть это такая пробивка на вшивость, она начинает называть его глупцом, начинает называть его недалеким человеком. То есть мы видим, что Северная Корея, она решила выехать на кривой козе. Она привыкла иметь дело с традиционными, уже ставшими традиционными западными политиками, для которых главное подписать бумажку, которой прикрываешь свою задницу. Ну, примерно такую же, как Обама подписал с Ираном. Вот я миротворец, я подписал бумажку, а что потом бумажка не очень действует или действует не так, как надо, но то кто мог подумать, что эти сволочи нас обманули. И вообще это будет после моего президентского срока. А вот абсолютно такого же рода бумажку, если вы помните контрпродуктивную, подписала европейская бюрократия 21 февраля с Януковичем в разгар Майдана. Да, вот это было просто полный вынос мозга. Зачем в разгар Майдана подписывать какую-то бумагу с уходящим диктатором? А ответ, потому что бумагу нельзя подписать с Майданом, да, там нет субъекта, с которым можно подписать бумагу. А европейская бюрократия хочет какую-то бумажку произвести, показать, что она работала. А, естественно, эта бумага привела только к беде, потому что, с народом же украинским никто не подписывал эту бумажку. Народ после этого выкинул Януковича, а Путин сказал, меня европейцы обманули. Так вот, Трамп бизнесмен. Ему не нужна бумажка. Ему нужно дело. Он ведет себя, как я уже сказала, как бизнесмен. Для него у Северной Кореи не должно быть ядерного оружия. Это точка. И, соответственно, северокорейские чиновники, которые не приезжают на встречу, и спектакль для журналистов на полигоне, в его словаре проходит как недобросовестные переговоры с целью надуть. Эти недобросовестные переговоры заточены, как я уже сказала, под существующий политический бренд на Западе, под людей, которым надо подписать бумажку и предъявить ее в качестве достижения своим избирателям. А там хоть трава не расти. И, собственно, Трамп говорит, хорошо, если, как бизнесмен, хорошо, если нету предмета разговора, то все пошли по домам. И, собственно, это поступок не менее важный, чем бомбежка Асада, когда тот зашел за красную черту, а потому что сейчас все диктаторы в мире внимательно следят за тем, что происходит, выяснилось, что Трампа нельзя шантажировать, что его нельзя объезжать на кривой козе, что с ним нельзя вести себя как с хулиганом, поскольку он сам в значительной степени хулиган. Это так такая вот была большая ошибка мелкого жирного диктатора, расстреливающего своих родственников, что он может обыграть Трампа. Да, и, собственно, самое удивительное в этой истории заключалось ровно в том, что как только Трамп опять наехал на Ким Чен Ына, то Ким Чен Ын опять отъехал назад и тут же встретился с президентом Южной Кореи и тут же заявил, что он готов продолжать переговоры. И вот две вещи я хочу отметить, что Трамп на самом деле ведет достаточно последовательную политику, если рассматривать его как бизнесмена, который дожимает сделки и который принимает решения сам. А да, если договориться нельзя, сделка снимается. Вот современный западный политик так себя не ведет, как я уже сказала, во-первых, потому что ему надо подписать бумажку, а во-вторых, потому что он советуется с экспертами. А что такое эксперты? Вот все эти чиновники, все эти помощники, советники. Да, это чиновники, которые там писали уже 10 тысяч страниц по поводу этой сделки. Конечно, им нужно, чтобы она совершилась в каком-нибудь самом любом виде, потому что она хорошо будет выглядеть на их резюме. Они работали, да, и если на их резюме будет написано, что он участвовал в заключении такого-то договора, то это будет выглядеть хорошо. А если на резюме было написано, что он участвовал в заключении договора, который не был заключен, это будет выглядеть плохо. Поэтому они говорят, в любом случае всегда надо договариваться. И мы видим, что Трамп меняет свое решение в зависимости от обстановки. Вообще, это черта поведения, которая обычно свойственна как раз авторитарным режимам, а не демократическим, потому что демократические режимы всегда очень медленно разворачиваются в любую сторону. Трамп, как и диктаторы, разворачивается очень быстро. И для это большой недостаток демократии, потому что получается, что в демократиях реальные мгновенные события не сильно влияют на принятые, или, по крайней мере, с запозданием влияют на принятые решения политики. И, конечно, нельзя... Мы, собственно, обсуждали эту замечательную историю про поведение Трампа с одним моим здешним приятелем-журналистом. И я как раз говорила, да, что вот Трамп ведет себя как девелопер. И он улыбнулся и в конце сказал, да, это замечательно, Трамп ведет себя как девелопер, и Трамп ведет себя как бизнесмен, и Трамп относится к Америке как вот к большому куску недвижимости, которым он теперь управляет, но нельзя забывать, что Трамп 4 раза объявлял себя банкротом. Вот на этой печальной ноте я перехожу к нашим внутренним делам, потому что на самом деле наша внутренняя российская политика была богата на эту неделю на мелкие виньетки. И, например, одна из этих виньеток заключалась в том, что вот сгорел на территории Тугана-Чумиканского района, это в Хабаровске. Видимо, этот вертолет занимался очередной охотой. И пришло прекрасное сообщение, что, с одной стороны, там находился некий известный криминальный авторитет по кличке Краб, смотрящий за Хабаровским краем. А с другой стороны, по данным портала 2x2SU, там другой человек, который был, это был бывший заместитель директора ФСБ России Анатолий Яшков. Ну вот, вот все, что вы хотите знать о путинской России. Вот кто вместе с кем летел на вертолете? А другая замечательная история, это, конечно, история Сбербанк СИП, который 22 мая уволил аналитика Александра Фека, человека, который еще несколько месяцев назад написал доклад о Роснефти. Доклад назывался «Поговорим, нам надо поговорить об Игоре». И в нем содержалась зубодробительная критика управленческого стиля Игоря Сечина. И тогда доклад пришлось отзывать и переписывать. В своем новом отчете ФЭК наехал на «Газпром», и самое главное, он сказал простую вещь. Он написал, что крупнейшие трубопроводные проекты «Газпрома» имеют смысл только если представить себе, что «Газпром» действует не в интересах своих акционеров, а в результатах подрядчиков, в интересах подрядчиков. То есть, грубо говоря, он строит для того, чтобы эти люди получали, не употребим слово «откат», а употребим словом «большие», осваивали большие объемы денег. Цитирую, мы обратили внимание, что решения, которые принимает «Газпром», становятся абсолютно осмысленными, если исходить из того, что компания работает не ради получения коммерческой прибыли, а в интересах своих подрядчиков. А, собственно, секрет по решению, потому что действительно очень многие эксперты, и до этого, я думаю, что не только эксперты, но и политикам приходится принимать во внимание, что вот все вот эти вот гигантские и очень дорогие проекты «Сила Сибири», «Северный поток-2», «Турецкий поток», они либо являются прямо невыгодными, либо не окупятся, либо окупятся через некоторое невероятное количество лет, но при этом стоят они в разы дороже своих не только китайских, но и европейских аналогов. И, собственно, то, что говорили эксперты, давно было сформулировано Александром Фетом, который только после этого сразу был уволен. Понятно, что он без работы не останется. А этот отчет сделает ему имя. Александр Фет уедет в Штаты. Собственно, он является гражданином Соединенных Штатов. Но мы, конечно, что в этой истории интересно? Ну, что была такая компания «Тройка Диалог», которую купил Сбербанк за 1,4 миллиарда долларов, то есть задорого купил. А «Тройка Диалог» превратилась в «Сбербанк СИП». И теперь получается, что то, что делает Сбербанк, он последовательно понижает стоимость компании. И понятно, что Герман Греф делает это не от хорошей жизни. И понятно, что вот на фоне как раз Петербургского экономического форума, где мы пытаемся сделать вид, что в России есть какая-то экономика, увольнение Александра Фека и униженные извинения Германа Грефа, которому я не думаю, что вряд ли хотелось бы извиняться, и без содействия которого я не думаю, что вообще доклад появился бы в с самого начала, да, вот мы видим, что так же, как и Яндекс, который ставит эти безумные заголовки и понижает тем самым свою капитализацию и, так сказать, делает так, чтобы Юлия Латынина и много других людей Яндексом просто не пользовались. Да, вот так же, как Яндекс понижает свою капитализацию, нет хорошей жизни, точно так же, я думаю, что и Герман Греф понижает, ну, не капитализацию, а рейтинг Сбербанк СИБа не от хорошей жизни. А вообще, надо сказать, вот как я когда посмотрела на этот отчет Александра Фека, у меня родилась теория о строительстве пирамид. Вот помните, вот до сих пор стоят в Египте эти громадные штуковины, и когда историки пытаются объяснить, ну, зачем же их строили, то, значит, вот, ну, наверное, фараон думал, что он великий, да, думал, что чем больше у него пирамида, тем лучше у него будет загробная жизнь. А на самом деле я что думаю? Что он просто был подрядчик, который на чем мог заработать? На объемах строительства. А кто был этот подрядчик? Ну, этот подрядчик был главный человек у фараона. Вот его Ротенберг, вот его, значит, Тимченко. Он такой был главный придворный, приходил к фараону и говорил: слушай, а давай мы такую пирамиду забабахаем. А давай мы еще в 2 раза больше построим. А давай мы еще в 4 раза больше построим. Потому что, ну, чем больше пирамида, тем больше людей можно припрячь, тем больше откатится тебе самому, и свою пирамидку можно построить. Вот, короче говоря, конечно, все наши вот эти трубопроводы, это, знаете, такие длинные протяженные пирамиды, лежащие в земле. Конечно, последняя маленькая история, это после того, как ФЭК опубликовал этот доклад, то, значит, господин Геннадий Тимченко, собственно, вот чья компания «Стройтрансгаз» и «Строит силу Сибири», как вы думаете, вот что он заявил? Он заявил, что мало того, что вот «Силу Сибири» построим, так еще один трубопровод потом в Китай построим. Цитирую: «А почему вы думаете, что это конец? Мы собираемся еще один газопровод в Китай построить. Не скажу вам пока какой, но не западный маршрут». Цитата закончена. Ну, естественно, господин Тимченко, но неужели вы думаете, что строительство пирамид когда-либо остановится, кроме как вот с концом, а потом рушится царство, и пирамиды остаются? Ну, кстати, может быть, им лучше пирамиды строить, хотя бы останутся, а в земле-то их никто не заметит. Еще одна изумительная история. Помните Эльдара Дадина, того самого политзаключенного, который написал письмо об исправительной колонии номер 7 в корейском городе Сегеже, потому что там дикие пытки он выносил. И он написал о том, что эти пытки носят систематический характер, что они поощряются руководством во главе с мэром Сергеем Косиевым. Напомню, что там, ну действительно, вот было что-то ужасное, абсолютно садистское. Казалось, что вот да, доктор Менгеле, такой человек садист, наверное, он испытывает удовольствие. А оказалось сейчас, читайте эту замечательную статью в «Медузе», что, да, она была совместно с порталом 7на7, что дело не в том, что испытывают удовольствие, а что там с этого бабки зарабатывались. Возбуждено уголовное дело, не из-за Дадина, разумеется, видимо, там кого-то не того запытали. Оказывается, вот вся эта система жесточайших пыток, она даже называлась специально «прожарка», да, когда нового бизнесмена, попавшего по какому-то экономическому делу, отправляли в колонию, она заключалась в том, что в первую очередь для экономических состоятельных бизнесменов составлялись такие условия, чтобы они платили бабло. Но на что они платили? Да, на какую-то пирамиду, на усовершенствование концлагеря. А вот там их брали, кунали головой в унитаз, делали страшные вещи, и после этого оказывалось, что да, у вас все будет нормально, если вы будете деньги давать на нужды колонии. А уж мы потом как-нибудь освоим. А, и вот возбудили сначала уголовное дело в отношении заместителя Касиева, а потом, значит, Касиев вышел на пенсию, а потом, значит, возбудили уголовное дело в 2018 году в апреле против самого Касиева, сейчас он под подпиской о невыезде, и вся эта история мне страшно напомнила мои любимые речные заводи, напоминаю, что это китайский роман, написанный в 14 веке, потому что вот там ровно та же самая история описана. Когда прибывает заключенный в концлагерь, а там еще, значит, люди в Китае пребывали в концлагерь сами, сопровождаемые двумя охранниками. Его первым делом страшно избивают, вот мордуют и так далее. А и после этого ему просто приходят стражники и говорят: слушай, вот у нас тут такая система, что тебя сначала изобьют, а потом придет начальник лагеря и справится, а ты, значит, вот морда такая, будешь деньги давать или не будешь деньги давать, и тебя будут продолжать бить. Вот совершенно потрясающая картина, да, того, что мы живем, вот точности, как описано в речных заводях, да, империя Сун, Китай 14-го, то есть, в смысле, книжка была написана о временах династии Сун, и, соответственно, действие происходило раньше, а написана она была в 14 веке, то есть уже во время династии Юань. Ну, я думаю, что, в общем, обе эти династии в этом смысле устройства концлагерей мало отличались друг от друга. И в Пандан, да, это, конечно, удивительная очередная патриотическая инициатива компании «Свой туристический сервис», которая предложила запретить работу Booking.com в Париже, Booking.com в России из патриотических, разумеется, соображений. Его поручил проработать Минкульт. И надо же, какое удивительное дело, что человек, который это предложил, он оказался создателем аналогов Booking.com в России, вернее, пытался создать аналоги Booking.com в России, они постоянно закрывались, и заодно подрядчиком Ростуризма. Вот так, как в зеркале, как с разбившимся вертолетом. И, собственно, есть еще одна замечательная история, о которой я хотела бы поговорить. Я не договорила о ней в прошлый раз, когда мы говорили о крымском мосте, который, как я уже сказала, с моей точки зрения, все равно надо было строить, потому что, снявши голову, волосам не плачут. Я бы хотела обратить ваше внимание, что у нас Крым называется, особенно в преддверии сезонного, туристического, он у нас называется туристической Меккой, из него там пытаются сделать туристическую Мекку. И вот если вы посмотрите на российский государственный бюджет, то вы увидите, что дотации Крыма в этом году они составят 129 миллиардов рублей, при собственных доходах регионов 40 миллиардов рублей. И в будущем дотации будут только расти, пока не составят почти 80% дохода крымского бюджета. И если вы вдумаетесь, это абсолютно поразительная история, потому что, ну как, в нашей стране 20% территории находится за полярным кругом. А вот Крым, курорт со средиземноморским климатом, существует на субсидии. А вот не так давно, несколько месяцев назад, я была на Лазурном берегу, и я не могла заметить ни одного признака того, что регион нуждается в федеральных субсидиях от города Парижа, при том, что климат во Франции значительно лучше, чем в России. Ну, вы скажете, Франция – это пятизвездочная страна, вот Ницца не нуждается в субсидиях поэтому. Но парадокс заключается в том, что есть куча бедных стран третьего мира, которые тоже извлекают из туризма прибыль. Вот я даже посмотрела, есть крошечный остров Барбадос, размер у него 430 квадратных километров. А в 2017 году прямые и косвенные доходы от туризма составили 40% ВВП, или 1,8 миллиардов долларов. А Египет получает 19,4 миллиарда долларов от туризма, или 7,2% ВВП. А Турция, которая много чего другого делает, получает 88 миллиардов долларов, или 12,5% ВВП. А Греция 36,6 миллиардов долларов, или 18,6% ВВП. И причем легко заметить, что многие из этих стран не то чтобы являются флагманами цивилизации, а некоторые из них просто небезопасны, но не то Крым. Потому что вот я посмотрела на отчеты крымского Минтуризма, в 2016 году его посетили 5,5 миллионов туристов. Это исключительно скромная цифра. Она в 6 раз меньше, скажем, количества туристов, посетивших Таиланд. Причем она еще раздута за счет хитрости со статистикой, потому что там из этих 5,5 миллионов человек 87% приехали в Крым к родственникам или по работе. А, собственно, более того, я посмотрела, эти 5,5 миллионов, если судить по нормам развивающихся стран, могли бы сгенерировать доход, ну, хотя бы на 600 миллиардов рублей. А ничего похожего в Крыму не наблюдается, потому что, если посмотреть, то общие налоговые поступления в бюджет от этих 5,5 миллионов – это 2,36 миллиардов рублей. То есть получается, что с каждого туриста бюджет в среднем получает аж 429 миллиардов рублей. Вот как понять эти невероятные результаты? Туризм вот уже 10 лет растет опережающими темпами по отношению к росту всей мировой экономики. Да, допустим, в 2006 году доходы от туризма по всему миру составили 7,6 триллионов долларов, то есть 10% мирового ВВП. Растет он прекрасно даже в нищих и авторитарных странах типа Марокко и Египта. Рядом даже с регионами террористической угрозы. И вот в стране, где 10% занимает территории тундра, в солнечном Крыму умудряется 80% денег получать дотациями из бюджета. Вот как получилось, что в Крыму не могут сделать то, что могут сделать в Марокко? И ответа на это есть два. Первый пункт – это презрение абсолютное к общественному пространству, и второе – отсутствие гарантий к частной собственности. Потому что среднестатистический турист, в отличие от командировочного, он употребляет не собственно гостиничную услугу, не кровать, душ и завтрак. А он употребляет инфраструктуру. Море, шезлонги, памятники, Wi-Fi на пляже, чистую воду и, разумеется, безопасность. Соответственно, на туристическом рынке конкурентоспособны две модели. А если у вас хорошо развита инфраструктура в стране, то конкурентоспособные могут быть даже маленькие отели и частные квартиры. А да, в Венеции можно снять хоть чердак, все равно общественное пространство вокруг – это музей. В развивающихся странах конкурентоспособными являются только большие отели с благоустроенной территорией, да, существующий по принципу «все включено», такой город-сад, который туристу не хочется покинуть. А наоборот, в Крыму традиционная российская болезнь – разбазаривание казенных денег сопровождается специфически крымским осложнением, грабежом и разбазариванием общественного пространства, а туризм – это самая рыночная вещь на свете. Невозможно заставить вменяемого туриста ехать отдыхать того, где в море плавают какашки, прибрежная полоса загажена дискотеками, ревущими тошниловками, доступ к пляжам перегорожен железными надолбами, хозяева гостиниц – типа барак считает, что туристы должны быть счастливы, живя в свинарнике, и лупят пятизвездочную цену, административный ресурс пришедших ко власти бандитов направлен на то, чтобы застроить каждый квадратный километр пляжа. И, собственно, получается, что в Крыму нет ни общей инфраструктуры, как во Флоренции или Ницце, ни замкнутого мирка, все включено, за счет которого зарабатывают отели в странах третьего мира. А, собственно, да, в результате в Крыму остается только такой коптивный турист, люди, которые едут к родственникам по привычке, силовики, которые не могут выехать за границу, и, разумеется, казенные постояльцы, отдых которых оплачивают их компании, вычитая эту сумму из взносов соцстрах. Да? Качество этого туриста низкое, турист этот бедный. Вот и получается в казну 7 долларов с каждого туриста и 80% субсидий. Аннексировать-то мы Крым аннексировали. А вопрос, что же мы там построили? Всего лучшего, до встречи через неделю.
Программа «Код доступа».